Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 17. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Добрались до Москвы без приключений. Только приехали, Родька сразу домой побежал, и вскоре они вышли к нам вместе с Гришей, помогли разгрузиться. Галия их не отпустила, усадила с нами за стол, чему Родька был несказанно рад. Присутствие отца где-то рядом само по себе уже делало пацана счастливым. Он в машине насиделся, и усидеть с нами еще и за столом было выше его сил. Они с Аришкой отправились с кухни обследовать соседние комнаты, играя в приключения. А мы получили небольшую передышку, пока Аришку чем-то заняли. «Родион, ты только не разрешай ничего трогать там, ладно?» — попросил я, переживая за телевизор. Мало через несколько дней 2 года, это такая непоседа. Все-то ей надо. Открыла дверь в машине прямо на ходу. Хорошо, бабушка быстро захлопнула, обошлось без последствий. Если не считать за последствия, вопли на всю машину обиженного ребенка, получившего по рукам. Москва, квартира генерала КГБ в отставке Гуськова. Максим Валерьянович, хоть и был уже в отставке, но, понятное дело, об интересах государства пекся по-прежнему. Он охотно пригласил к себе старого знакомого из ЦК КПСС, понимая, что такой человек просто так о срочной встрече просить не будет. Тем более, что, как и любой нормальный пенсионер, Максим Валерьянович располагал и свободным временем, и большим желанием побыть еще полезным родине. Как же скучно после полной напряжения работы в комитете. Поэтому он пригласил Владимира Лазаревича к себе домой в тот же день. Супруге не надо было ничего объяснять, достаточно было сказать, что вечером будет человек из ЦК. И весь дом старого генерала как будто ожил, наполнился движением и суетой с важным и глубоким смыслом. В уютном кабинете освободили от книг второе кресло, работница выбила лишний раз половики и везде пропылесосила, а пожилая генеральша собственноручно напекла творожного печенья. Генерал достал из своих закромов бутылочку французского коньяка. Ясное дело, не последнюю. Когда появился Межуев, все было давно готово, и генерал, представив супругу, пригласил гостя пройти в свой кабинет. Друзьями они не были, скорее шапошными знакомыми, встречающимися раз в несколько лет, иногда и вовсе случайно. Поэтому обращались на «вы».
«Максим Валерьянович, боюсь показаться параноиком», — начал Владимир Лазаревич, берясь за предложенный генералом бокал коньяка. «Но еще вы сами мне когда-то говорили, что своим чувствам надо доверять».
«Рассказывайте», — кивнул генерал, изобразив заинтересованное внимание на лице. Межуев достал доклад Ивлева и протянул его генералу. Пока тот просматривал его, рассказал о своем личном впечатлении и о мнении академика, с которым вчера встречался. Генерал добавил коньяка им в рюмки и подвинул ближе к гостю бутерброды с балыком и импортным сервелатом. Тот, голодный после службы, с благодарностью принялся за угощение.
«Понимаете, Максим Валерьянович, уж больно все красиво и грамотно. Мне этот доклад на следующей неделе в Политбюро отправлять для принятия решений на высшем уровне. Есть и другие доклады на эту же тему, но там все совсем не так красиво и грамотно, их стыдно туда предъявлять. Но после того, что мне целый академик сказал, заметьте при этом, один из самых лучших отечественных специалистов в экономике, сижу и второй день голову ломаю. Что мне делать? Не привел ли я собственноручно засланного казачка прямо в Кремль? Не липо ли это, направленное на то, чтобы свернуть советское государство с верного пути?»
«Так-так», — задумчиво проговорил генерал, — «в мое время на Западе ушлые ребята работали, так не прокололись бы. Но времена меняются, теперь еще не то, что давеча», — горько усмехнулся он. «Это может быть очень серьезно, и вы правильно, скажу я вам, беспокоитесь. У вас должность такая, что нужно думать о государственной безопасности. Надо проверить этого паренька. Бережен его Бог бережет. Оставьте мне этот доклад. Я завтра же покажу его, кому надо».
«Очень буду вам признателен», — поднялся было Межуев, но супруга генерала принесла на подносе чай и блюдо с домашним печеньем, и он сел обратно, правда, сперва придержав ей дверь, когда она уходила. «И еще попрошу вас, если получится, поскорее определиться, что мне со всем этим делать. Доклад в Политбюро», — напомнил он. «В понедельник мне надо уже или получить добро на передачу доклада в Политбюро, или начать пытаться сделать хоть что-то пристойное из других докладов. «В понедельник, значит», — задумчиво повторил генерал. «Будет вам в понедельник или-или. Не переживайте». Гриша, уходя, обещал нас завтра проводить. Когда счастливый Родька, набегавшись и наигравшись с Аришкой, собрался идти с отцом домой спать, малая показала на свои сандалики и потребовала обуть ее, собираясь идти с Гончаровыми. Растерянный Григорий попытался объяснить малой, что она остается, но та устроила скандал. Бабушка взяла ее на руки, Гончаровы быстренько смотались, а мы потом еще минут 20 успокаивали обиженного ребенка. Шутками-прибаутками, попытками переключить внимание. В конце концов положили ее в кроватку и включили телевизор. Аришка сразу успокоилась и завороженно разглядывала мелькающие кадры не очень хорошего качества, пока не уснула. Переутомилась. Слишком много впечатлений. Выключил я телевизор, и мы все расползлись по кроватям. День получился очень длинный. Максим Валерьянович с самого утра вошел в приемную руководителя первого главного управления КГБ. Уходил в отставку он с должности зампреда именно этого управления, да параллельно курировал электронную разведку. Генерал Васильев охотно принял своего бывшего зама по первому звонку.
«Садись, Максим Валерьянович, сейчас нам Петр чайку соорудит. Как дела-то на пенсии?» — спросил он.
Гуськов отметил, что Васильев сильно сдал за последние 2 года, что не виделись. И морщин прибавилось, и мешки под глазами совсем большие стали. Да уж, работы тут по горло, а уж ответственность.
«Скучно, Петр Семенович, так что не стоит спешить с этим».
«Тьфу-тьфу, не буду спешить».
Посидели, попили чаю. Васильев не торопил, но Гуськов знал, что злоупотреблять его хорошим отношением не стоит. Чай не в ресторане после работы сидят. Достал доклад, положил на стол между ними и начал излагать вопрос, по которому пришел. Петр Семенович выслушал, потом доклад полистал. Ивлев. Странно, но ему казалось, что он недавно слышал эту фамилию. Васильев не был кадровым чекистом. Пришел в КГБ 7 лет назад с должности инструктора международного отдела ЦК КПСС. Ему оставалось только завидовать профессиональной памяти своих подчиненных, которые работали в комитете с самого начала своей карьеры. Сам он лица еще неплохо запоминал, а вот фамилии, имена — с этим все было очень плохо. Пообещав Гуськову оперативно разобраться и сообщить ему о результатах, чтобы тот мог дать ответ Межуеву, он, проводив заслуженного пенсионера до двери, тут же вызвал к себе начальника управления К. полковника Синицына. Положил перед ним доклад со словами.
«Вот, Денис Олегович, приходил только что Гуськов подозревать в шпионаже сотрудника Верховного Совета, некто Ивлев. Почему, мне кажется, знакома эта фамилия?»
«Павел Тарасович Ивлев?»
— тут же уточнил Синицын.
«Верно»,
— удивленно подтвердил генерал.
«Так это же тот самый пацан, что помог нам выявить агентов ФБР. Дело американской компартии, на личном контроле Политбюро. Суслов же еще возмущался, пока все факты на стол генеральному секретарю не положили».
«Ох ты ж! Тот самый Ивлев, значит».
Васильев сам теперь удивлялся, как именно эта фамилия могла вылететь у него из головы. Начатое расследование по факту заявления советского комсомольца проводилось 1/2 года и неожиданно дало результаты. Наблюдатели из резидентуры подтвердили, что лидер американской компартии встречается с подтвержденными агентами ФБР, да делают это так привычно и без всякого волнения, что сразу видно, что это многолетняя практика. Председатель КГБ был разъярен, сильно орал, спрашивая, почему первое управление проспало вражеского шпиона, вхожего в Кремль. Досталось и Васильеву, и Синицыну. Правда, потом он быстро сменил гнев на милость, когда лично Брежнев очень высоко оценил результаты этой операции. В Политбюро же никому не стали говорить, что начата она была сугубо из-за жалобы несовершеннолетнего пацана, что КГБ мух не ловит в борьбе с американскими шпионами. Так что по итогу на первое управление пролился град из орденов, и Васильев с Синицыным не остались обделены.
«Тот самый, получается.
Ну, если он шпион, то ЦРУ с ФБР сами себя по горлу тупым ржавым ножом пилят.
Только еще лет Морис Чайлд съездил бы к нам да на Кубу, вызнавая наши секреты и передавая их ФБР, если бы не это расследование, предпринятое по инициативе Ивлева», — сказал полковник, улыбаясь. «Так, значит... Но если это способ внедрить его к нам, чтобы мы ему доверяли? Мало ли, Морис Чайлд смертельно болен, Эту операцию ФБР все равно пришлось бы сворачивать. А Ивлев-то теперь в Верховном Совете. Да еще и так устроился, что доклады пишет для Политбюро. — спросил генерал, немного подумав. — Проверим еще раз все про Ивлева, конечно, раз такое дело, — пообещал Синицын, уловив настрой начальства тщательнейшим образом.
С утра отогнал машину в гараж, позвонил отцу, предупредил, что мы уезжаем. Если там движуха какая вокруг гаражей начнется, чтобы он держал руку на пульсе за всех нас. Он, кстати, передал Галие, что оплачиваемый отпуск ей еще не положен в институте, поэтому батя написал заявление за свой счет от ее имени на месяц до декрета.
«Спасибо, пап. Я упустил совсем этот момент», — признался я.
«Ты понял, да? Зарплаты за июль у нее не будет», — обеспокоенно внушал мне отец.
«Понял, понял. Не переживай, нам хватает денег. За гараж мое отсутствие, если срочно надо будет сдать, сдай, пожалуйста, за меня. Я вернусь и сразу отдам». Где-то к 12 приехали Эль-Хаджи. Бабушка Диана не сразу узнала, а Фердауса она вообще впервые видела. Аришка спряталась за Трофима, увидев незнакомого дядьку. Когда я бабушке представил его как мужа нашей Дианы, она только тогда к ней присмотрелась.
«Ой, батюшки, Дианка, это ты?» — воскликнула она. «А я подумала, фифа какая-то московская», — рассмеялась она.
«А она уже не московская, а бейрутская», — объяснил я. «Завтра летят на родину Фердауса в Ливан». Бабушка сразу забеспокоилась. «Да как же так? За границей без знания языка?» Диана похвасталась, что учит арабский и французский. Бабуля тут же перешла на французский, к удивлению Трофима, Фердауса и Галии. «Ну, пусть упражняется», — рассмеялся я и поманил Фердауса за собой в спальню. Зашли и закрыл за нами дверь.
«Подготовил тебе более подробный список акций, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут неплохо выстрелить. Сможешь его вывести, не привлекая ничьего внимания?»
Фердаус взял мой список.
«Если ты за свою таможню опасаешься, то могу переписать все это на арабском».
«Да нет, не стоит», — задумался я. «Только внимание привлечешь. У тебя конспекты остались какие-нибудь с учебы? Берешь с собой?»
«Конечно».
«У меня память не такая хорошая, чтобы считать, что я через несколько месяцев не забуду половину. Правда, беру только по некоторым дисциплинам».
Он усмехнулся, подмигнув мне, и я ему кивнул понимающе. «Ну да, к чему ему брать с собой конспекты по марксизму-ленинизму, истории КПСС и остальному такому же? Понятия не имею, стоит ли вообще вывозить подобное в капстрану, не будет ли проблем с местной безопасностью».
«Вот». «В конспекты перепиши», — подсказал я, — «по экономике. Только ручку, похожую, подбери».
«О, хорошо», — усмехнулся он, удивленно и уважительно взглянув на меня.
Фердаус спрятал список в карман пиджака, и мы вернулись на кухню, где бабушка муштровала Диану, ставя ей произношение. Та потела, но очень старалась. И еще бабушка учила ее простым житейским фразам, типа «как в магазине ценой какого-нибудь товара поинтересоваться». Аришка старательно грассировала, сидя на коленях у бабушки, а Трофим и Галия слушали их всех с открытым ртом, когда мы с Фердаусом зашли. Не сговариваясь, мы прыснули со смеху, переглянувшись. Они посидели у нас недолго и уехали, сославшись на то, что еще самим надо собираться.
«Какой же французский красивый язык!» — восхитилась Галия, когда Эль-Хаджи ушли.
«Тебе, кстати, тоже неплохо бы его выучить», — сказал я. «С ребенком теперь, конечно, это будет труднее сделать, но, может, через пару лет надо будет у Дианы узнать, что за курсы она посещает». Вскоре пришли Родька с Гришей узнать, когда им к нам прийти вечером, чтобы вместе ехать на вокзал.
«Поезд в 20:15», — посмотрел я еще раз билеты. «Тут ехать до Белорусского вокзала минут 30 от силы. Можно в 7:30 выйти».
«За 45 минут? Немаловато?» — обеспокоенно спросила бабуля.
«Ну, давайте выйдем в 7:15, за час переобулся я, понимая, что иначе она будет тревожиться до тех пор, пока в поезде не окажется».
Они обещали прийти в 7, и Гриша увел своего пацана, видя, что Аришка вскочила и отказывается опять ложиться спать после обеда, увидев своего товарища по играм. Мы все легли отдыхать, показывая ей пример, это во-первых. А во-вторых, мы все и правда утомились, особенно я с непривычкой устал от постоянного бдения за племяшкой. Руки и ноги у нее уже отлично работают, а голова пока еще не очень. Увидела что-то интересное и понеслась. Вижу цель, не вижу препятствий.
А у нас квартира для таких жильцов не приспособлена, все в легкой доступности. Да та же плитка громоздится ящиками, обвалит на себя, не дай бог. Надо будет проработать этот вопрос, а то когда наш мелкий родится и подрастет, тоже устроит нам тут шмон. Может, мне плиткой выложить кухню и ванную комнату, пока Галия в паланге? Точно, так и сделаю. Сатчан наверняка подскажет толковую бригаду. Проснулись мы в 5:00, точнее, нас всех Аришка подняла. Ну что, обратился я к заспанным домочадцам, выползшим на кухню. Я прямая, завтра вечером будем уже на море. Мне поручили Аришку, а бабушка с Галией быстренько собрали на стол перекусить перед отъездом. И далее занимались сборами продуктов в дорогу, все-таки почти сутки ехать. Конечно, на самолете было бы быстрее, думал я, бегая за племянницей по квартире, и билет всего 25 рублей стоит. Но Галие в самолет нельзя. Один я буду летать, конечно, для экономии времени. Сейчас вот только назад придется на поезде вернуться. И в конце августа тоже на поезде обратно поедем. В 7:00, как обещали, пришли отец и сын Гончаровы. Мы разобрали с Гришей тяжелую поклажу. Гриша взял на себя обычный бабушкин чемодан. Маленький чемодан на колесах отдали Родьке. Он был в восторге от этой конструкции. А Гриша и Трофим с любопытством разглядывали сей девайс. Предложил большой чемодан на колесах Трофиму, но он отказался. Типа, что я, ребенок, что ли? Ну, повезу сам, раз вы все стесняетесь. Взял на себя еще Родькин рюкзак. А Трофим тащит их с бабушкой рюкзак. «Так, Аришка на бабушке», — огляделся я. «Галия, на тебе ваши с бабушкой дамские сумки. Остальные сумки с продуктами берите в свободные руки», — посмотрел я на Трофима с Гришей. Одна сумка осталась. Пришлось привязать ее к ручке моего чемодана на колесиках. «Вот вам и еще один плюс этой конструкции», — подумал я. Выдвинулись ровно в запланированное время. Приехали на вокзал, как я и предполагал, за 30 минут и встали под табло ждать, пока объявят, на каком пути будет стоять наш поезд.
«Какой у нас вагон?»
— спросил Трофим.
4-й, — посмотрел я билеты.
«Надо слушать, откуда нумерация начнется, с головы или с хвоста состава», — проговорил он. «Хорошо бы с хвоста идти ближе».
«А у Родьки в 6-м вагоне место озадаченно посмотрел на меня Гриша».
«Здрасте! А как так получилось?» — спросил Трофим.
«Так мы же порознь билеты брали»,
— растерянно ответил Гриша. «Что ж теперь делать?» — испуганно взглянула на меня Галия. «Ничего не делать», — постарался как можно спокойнее ответить я, заметив испуганные глаза Родьки. «Днем будем ехать в одном купе, а на ночь я с малым поменяюсь местами. Он будет спать с вами, а я в 6-м вагоне».
«Спасибо», — воскликнул Гриша. «Что я не догадался тебя спросить, в какой вагон ты билеты взял?»
«Ну, бывает. Я сам об этом не подумал», — кивнул я ему, показывая, что все нормально. Не помню точно, кто из нас первые билеты взял. Может, это и я косякнул. А вообще, с билетами дефицит, и в запрашиваемом вагоне могло тупо не быть билетов. Надо было одновременно кому-то одному на всех билеты брать. Хотя бы в одном вагоне ехали бы. Объявили посадку. Сразу договорились с проводницей в 6-м вагоне, что я меняюсь местами с ребенком, чтобы не удивлялась потом, что я по детскому билету еду. А пока мы все набились в 4-й вагон и пытались рассовать багаж. Часть пришлось закинуть на 3-ю полку, предварительно сняв оттуда матрасы. Наконец мы разместились, Трофим с Гришей вышли на перрон покурить, я вышел с ними. Гриша сунул мне 4-й.
«Покатайтесь там с Родькой на всем, чем можно», — попросил он. «Лодка, карусели, не экономь. Отец на август поедет, я ему с собой еще денег дам. Гуляйте на полную катушку, мороженое, газировка».
«Хорошо, не переживай. А у тебя есть какой-нибудь телефон для связи?» — осенило меня в последний момент. «Может, рабочий?»
«Нет, я ж на курсах учусь», — ответил он.
«Так, ну тогда договорюсь с Галией, что когда я в Москве буду, раз в неделю, например, вечером в среду в 8:00, они с Родькой будут нам с почты звонить на мой домашний телефон. Будешь приходить и разговаривать с сыном».
«О, давай, так и сделаем», — оживился он.
«Так, отъезжающим, пройдите в вагон», —
крикнула проводница, и мы попрощались с Гришей. Он подошел к окну. Мы не сразу заметили его за соседями на боковых полках нашего плацкарта. А когда заметили, Родька кинулся к окну и разревелся. «Только этого не хватало», — удивился я, глядя на рыдающего пацана и испуганного отца за окном. Тут и поезд тронулся, показал Грише рукой, что все нормально, и принялся объяснять мальцу, что он будет каждую среду вечером ходить на почту и звонить нам в 20:00 вечера. А мы с его папой будем ждать звонка у меня дома. Насилу успокоили парнишку. И чего он испугался?